Здравствуйте, сегодня пятница, 5 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины. Лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать энергетические и другие объекты критической инфраструктуры Харькова. Руководство НАТО предлагает сделать обязательными взносы стран-членов Североатлантического Союза на помощь Украине. США требуют от Израиля принятия срочных мер по защите мирного населения Газы после удара по гуманитарному конвою, в результате которого погибли 7 сотрудников организации World Central Kitchen. Также сегодня.
Все мы с вами теперь знаем, что такое настоящий терроризм. И когда человеку за слова предъявляют объявление в оправдании терроризма, это чистое безобразие.
Суд в Петербурге арестовал до 1 июня правозащитника, публициста, бывшего советского диссидента Александра Скобова. Российские средства ПВО в течение ночи и утром сбили 53 беспилотника в 5 регионах страны – Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России. В Ростовской области, как рассказал губернатор региона Василий Голубев, были сбиты 44 дрона, повреждена электроподстанция в Морозовском районе. Голубев не упомянул о находящемся там военном аэродроме, который, судя по всему, и был главным объектом атаки. Очевидцы говорят о более чем 60 взрывах. Источники в Министерстве обороны Украины заявили, что при атаке были уничтожены не менее 6 российских боевых самолетов. Независимого подтверждения этой информации нет. На аэродроме в Морозовске базируются российские штурмовые бомбардировщики Су-24, Су-24А и Су-34. Российские войска продолжают массированные обстрелы украинской территории. Из-за повреждений энергосистемы в 6 областях введены веерные отключения электроэнергии. Вот что рассказывает о ситуации в Харькове, вернувшийся оттуда корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Они начали развивать тему обесточивания Харькова и призвали в первую очередь обесточить очистные сооружения. Вот какой они выдвигают план на всю страну, да и на весь мир, говорят, давайте обесточим очистные сооружения, если не будет воды в трубах, тогда там начнут развиваться инфекции, тиф, холера, там еще что-то. А после того, как они начнут развиваться в канализации, они попадут также и в водопровод. И вот жители Харькова начнут болеть там гепатитом, холерой, тифом, ламблиозом. Вот такие фантазии озвучиваются на весь мир. Вот Путин говорит о том, что надо оградить приграничные районы России якобы от западных ракет. А российские пропагандисты развивают тему и говорят, ну давайте отравим жителей Харькова. Звучат прямые призывы фактически к геноциду украинского населения. В городе критическая ситуация со светом. В некоторых районах света не бывает по 5-6 часов. Но тем не менее в отдельных районах Харькова удалось запустить электротранспорт. Это троллейбусы, работают метро. Кроме того, российские пропагандисты несколько дней назад распространили видео якобы пробок на выезде из Харькова. Сказали о том, что жители города в панике эвакуируются, в панике убегают. Но, тем не менее, вот журналисты из самого города говорят о том, что все это фейк. Вообще непонятно, где было снято это видео. Возможно, жители Харькова там на выходные в связи с хорошей погодой пытались выехать за город, чтобы отдохнуть. Но сейчас в городе нет никаких панических настроений, люди добираются до своих рабочих мест, люди работают. Да, действительно, есть перебои с электричеством, в связи с этим также есть перебои и с мобильной связью. Бывает отключение интернета, доступ к интернету в Харькове сейчас, к сожалению, нестабильный, но, тем не менее, в самом городе никакой паники нет.
сообщал корреспондент проекта «Радио Свободы Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. В качестве иллюстрации к его рассказу приведу отрывок недавнего выступления на канале «Россия-1» депутата Государственной Думы России от партии ЛДПР Андрея Лугового. Напомню, что в 2016 году лондонский суд признал Лугового организатором убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В докладе упоминалось при этом, что совершенное с помощью радиоактивного полония убийство было предположительно лично одобрено Владимиром Путиным. И вот какая риторика у Лугового сейчас.
Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами. Потом вспомним Вторую Кавказскую войну, конец 90-х, начало 2000-х. Что мы делали? Уничтожали их ракетами. Выманивали, вывозили на территорию, значит, Москвы. Хаттаба, значит, соответствующим экзотическим способом убили. Мы этого же ничего не делали эти два года. Но возможности такие у нас есть.
Это был депутат Государственной Думы России Андрей Луговой. Эффективное применение боевых дронов сейчас один из ключевых факторов, определяющих тактическую ситуацию на фронте в Украине. Многое зависит от опыта операторов дронов, которые направляют их на цель. Украинские войска в последнее время начали применять дроны с так называемым машинным зрением. Дрон, оснащенный такой технологией, запоминает картинку, очертания цели, пиксели и ориентируется на нее. Подробнее об этом корреспондент Донбасс Реалии Наталья Неделько. Упоминаемые ею аббревиатуры FPV и РЭП означают, соответственно, адаптированные для военных целей гоночные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
Если это будет массово, да, потому что много FPV сейчас на фронте, то это фактически мы говорим о таком о большом радикальном перевороте, да, потому что первое преимущество, когда мы смотрим на картинки работы FPV-дронов с фронта, да, которые мы видим, вот когда дрон догоняет цель, обычно пропадает связь, вот эта картинка сбоит, да, идут какие-то помехи. Это все работа РЭБа. Да. И здесь на этом этапе, вот последнем этапе, последних 100 метров подлета к цели, очень важно мастерство пилота. Да, то есть фактически пилот, управляя этим дроном, должен долететь как-то так, чтобы все-таки спикировать на эту цель. И вот эта технология, она позволяет пилоту издалека подлететь к цели, зафиксировать эту цель, то есть дать команду дрону навестись на эту цель и задачу поразить. Да? И дальше автоматически этот дрон летит к цели сам, и связь с пилотом уже не важна. И в этом месте, в принципе, можем говорить о том, что управлять такими дронами сможет любой пехотинец, в принципе, любой человек, который может этот дрон поднять в небо. Да? И из этого вытекает второе преимущество. Это, собственно, нивелируется работа РЭБа. Да? То есть вот этот окопный РЭБ, который локально прикрывает на 50-60 метров как бойцов в окопах, так и технику, он становится ненужным, потому что он направлен на то, чтобы обрывать вот эту связь с оператором. Но если дрон уже может лететь без оператора, то, собственно, этот РЭБ уже не может прикрыть от удара. Ну и третье преимущество, что такой дрон с машинным зрением, он может отслеживать цель. Да? То есть, если она двигается, то есть он будет двигаться за вот этой картинкой, которую он помнит.
Сообщение корреспондента проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Натальи Неделько. На фоне неопределенности по поводу принятия в США закона о предоставлении Украине многомиллиардного пакета помощи, если такой закон и будет принят, то точно не в ближайшие недели, в руководстве НАТО заговорили о необходимости выработки механизма обязательного выделения средств на помощь Украине каждой страной Североатлантического Союза. В рамках этого механизма в течение ближайших 5 лет Украина должна получить помощи на 100 миллиардов евро. С таким предложением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Мы обсуждаем, как мы можем создать более надежную и предсказуемую структуру, институциональную основу НАТО для поддержки Украины. 99% военной поддержки Украине поступает от союзников по НАТО, но мы должны гарантировать, что она будет работать долго.
Это был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, один из тех, кто поддержал эту идею. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринч считает, что размер обязательного взноса стран НАТО на помощь Украине должен зависеть от величины экономики той или иной страны Альянса. По мнению Каринча, если для всех стран будет определен единый процент ВВП, который пойдет на помощь Украине, то все окажутся в целом в равных условиях.
Мой аргумент с союзниками по НАТО заключается в том, что на самом деле, возможно, лучший способ – это не договориться о сумме, а договориться о проценте ВВП, потому что это очень справедливое распределение бремени. Таким образом, 4% для Латвии ощущаются так же, как 4% для Германии или Франции. Конечно, для Германии и Франции, у которых большая экономика, это большие деньги. Для Латвии, у которой экономика меньше, это меньше денег, но это ощущается одинаково.
Это был министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринч. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что механизм обязательного предоставления помощи Украине странами НАТО все-таки будет выработан. Он также сообщил, что Германия сейчас по всему миру ищет системы ПВО, которые могли бы быть предоставлены ВСУ. Вчера Североатлантический союз отмечал свое 75-летие, и украинский министр специально извинился за то, что портит своими заявлениями и призывами праздничное настроение, но попросил не забывать о той реальности, в которой живут сейчас жители Украины.
Сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи. То есть у нынешней модели шансов по этой инициативе ноль, потому что они 500 миллионов не могут собрать, а нужно будет собрать 20 миллиардов. Это при нынешней модели. Но если удастся вычислить формулу обязательного участия каждого в финансировании, то эта идея имеет право на существование. Германия, как глава коалиции по предоставлению Украине систем ПВО, проводит учет всех имеющихся не только у союзников, но и во всем мире систем Патриот и других систем противовоздушной обороны. И решает, что можно сделать, какие комбинации построить, чтобы эти батареи немедленно были доставлены в Украину. Я принес извинения за то, что порчу праздничное настроение по поводу дня рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность, в которой живут жители Одессы, Харькова, Львова.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Калининский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 1 июня публициста бывшего советского политзаключенного Александра Скобова, обвиняемого в оправдании терроризма из-за поста в социальных сетях о подрыве Крымского моста. Его задержали поздним вечером 2 апреля в квартире его друга, правозащитника Юлия Рыбакова. Входя в зал суда, Александр Скобов выкрикнул «Смерть убийце Путину». Судебное заседание было закрытым, но журналисты через дверь записали слова Александра Скобова. Качество звука, увы, неважное, но слышно, как Скобов отказывается вставать перед судом, а сам суд называет балаганом.
Я не буду вставать перед судом. Я тогда же не уважаю вот этот суд. Он служит не законом, а нацистской диктатуре Путина. И вы можете удалить меня из зала сейчас. Я не вижу смысла в дальнейшем присутствии на нашем балагане. Единственный смысл моего присутствия был в том, чтобы плюнуть физиономию этого суда. Я это уже сделал.
Это был Александр Скобов. Арест 66-летнего правозащитника, к тому же страдающего диабетом, лишил его возможности ухаживать за своей 90-летней матерью, отметила после суда в интервью изданию «Сота» жена Александра Скобова Ольга Щеглова.
Все мы с вами теперь знаем, что такое настоящий терроризм. И когда человеку за слова предъявляют объявление в оправдании терроризма, хотя, как вы знаете, в общем, из его, даже вот из этих двух его заявлений никакого терроризма он не призывал и, естественно, его не оправдывал, о чем он многократно писал. Это чистое безобразие. Слова не могут быть приравнены к действиям. Вот я думаю, что содержание суда было такое. Ну, а то, что паршивец, вот где он этот самый Яковлев, я бы хотела с ним поговорить, стал учить меня, как жить, Вот это вот у меня произвело большое впечатление. Он сообщил мне, что я могу отвлечься от моих 5 внуков и посвятить свою жизнь уходу за Натальей Лукиничной, которую 90-летнюю женщину, как она блестяще там держалась, лишили возможности провести, ну, давайте будем откровенны, последние годы своей жизни рядом с сыном, которого она любила, которого она воспитывала. И ребята, хотя он считается несудимым, потому что он реабилитирован, она провожала его в тюрьму 2 раза. Это был 78-й год и потом начало 80-х. Но, тем не менее, отказать вот такому человеку в праве на уход и на защиту и на любовь, вот, по-моему, это бесчеловечно.
Это была жена правозащитника Александра Скобова, Ольга Щеглова. Фрагмент ее интервью изданию «Сота». Упомянутый Ольгой Щегловой паршивец Яковлев – это следователь по делу Александра Скобова. Время свободы. Израильская армия принесла публичные извинения за гибель при ударе по гуманитарному конвою в секторе Газа в начале этой недели 7 сотрудников международной гуманитарной организации World Central Kitchen и пообещала провести тщательное независимое расследование. Среди погибших палестинец – граждане Польши, Великобритании, Австралии, США и Канады. Трагический инцидент еще больше обострил отношения между Израилем и Соединенными Штатами, требующими от израильского правительства – принять немедленные меры по защите мирного населения при проведении операции в Газе против экстремистской группировки «Хамас». С подробностями Владимир Абаринов.
Гибель 7 сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen произвела тяжелое впечатление на американское общественное мнение. Во-первых, потому что основатель организации, американский ресторатор Хосе Рамон Андрес Пуэрто, знаменитость, ведущий популярного кулинарного шоу и почетный доктор нескольких американских университетов. Во-вторых, потому что среди погибших палестинец, поляк, австралиец, 3 британца и гражданин США и Канады. Официальный представитель сил обороны Израиля адмирал Даниэль Хагари обещал провести тщательное расследование.
Last night an incident took place in Gaza.
Вчера вечером в секторе Газа произошел инцидент, который привел к трагической гибели сотрудников World Central Kitchen, выполнявших жизненно важную миссию по доставке еды нуждающимся людям. Как профессиональные военные, приверженные международному праву, мы стремимся тщательно и прозрачно проверять наши операции. Я только что разговаривал с основателем World Central Kitchen, шеф-поваром Хосе Андресом, и выразил глубочайшие соболезнования сил обороны Израиля, семьям и всей семье World Central Kitchen. Мы также выражаем искреннюю скорбь нашим странам-союзникам, которые делали и продолжают делать так много для помощи нуждающимся. Мы изучаем инцидент на самом высоком уровне, чтобы понять, что произошло и как это произошло. Мы начнем расследование для дальнейшего изучения этого серьезного инцидента. Это поможет нам снизить риск повторения подобного события. Инцидент будет расследоваться независимым профессиональным экспертным органом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о недопустимости подобных трагедий в будущем. Мы выражаем соболезнования близким, семьям, друзьям, коллегам тех, кто погиб, а также тех, кто получил ранения. Примерно неделю назад я говорил с Хосе Андресом об усилиях, которые World Central Kitchen предпринимает в Газе, как и во многих других конфликтных зонах по всему миру, в том числе в Украине. Жертвы вчерашнего удара увеличили рекордное число гуманитарных работников, погибших в этом конкретном конфликте. Эти люди – герои. Они проявляют лучшие качества, свойственные роду людскому в отчаянных обстоятельствах. Их нужно защищать. Мы напрямую говорили с правительством Израиля об этом конкретном инциденте. Мы призвали провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование, чтобы точно понять, что произошло. И, как и на протяжении всего этого конфликта, мы убеждали израильтян в абсолютной необходимости делать больше для защиты жизней невинных гражданских лиц, будь то палестинские дети, женщины и мужчины, или сотрудники гуманитарных организаций, а также для получения большего количества гуманитарной помощи большему количеству людей более эффективно. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби подтвердил, что Вашингтон настаивает на тщательном и полноценном расследовании. Мы были возмущены, узнав об ударе сил обороны Израиля, в результате которого вчера погибло несколько гражданских гуманитарных работников Wall Central Kitchen. Мы видели комментарии премьер-министра Нетаньяху и сил обороны Израиля об их обязательстве провести расследование. Насколько мы понимаем, предварительное расследование сегодня завершено и представлено начальнику штаба армии. И мы, конечно же, посмотрим, что они обнаружат в этом предварительном расследовании. Но мы ожидаем, что будет проведено более широкое расследование, и оно будет быстрым и всеобъемлющим. Мы надеемся, что эти выводы будут обнародованы и что виновные будут привлечены к надлежащей ответственности. С наиболее резкими заявлениями выступил независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс. То, что сейчас происходит в Газе, это одна из самых страшных гуманитарных катастроф в современной мировой истории. Речь идет о возможности того, что сотни тысяч детей и взрослых умрут от голода. Абсолютно верно, что начал эту войну Хамас, террористическая организация. Но верно и то, что прямо сейчас Израиль борется не только с Хамасом, но и ведет войну против всего палестинского народа. И этот ужас с Wall Central Kitchen – лишь часть того, что делает военная машина Нетаньяху. На мой взгляд, Соединенные Штаты не должны давать Израилю ни цента за продолжение этой ужасной войны против палестинского народа. В феврале Берни Сандерс вместе с 28 другими сенаторами голосовал против законопроекта о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». В восстановлении оккупированного Мариуполя участвуют немецкие компании Knauf и VKB Systems, говорится в сообщении немецкого телеканала ARD. Журналисты канала, изучившие годовые отчеты, а также фотографии и видео, нашли логотипы этих компаний на строительной технике, на окнах домов и на упаковке бетонных блоков и мешках со строительными материалами. Вот как результаты этого расследования ARD прокомментировал в интервью телеканалу «В настоящее время» директор антикоррупционного центра Transparency International Russia Илья Шуманов.
Они могут сказать, что это оборудование и эти строительные материалы были ввезены до ограничения, либо они поставлялись в третьи страны, и потом они уже, соответственно, реэкспортировались в Россию, и компании-производители ничего об этом не знают. И если эти строительные материалы условно поставлялись для российского гражданского сектора или для ритейла, а в дальнейшем, соответственно, эти строительные материалы, безусловно, могли продаться кому угодно. Контроля конечного покупателя на строительный материал, мы понимаем, что это очень трудно обеспечить, потому что это товар, который находится в свободной продаже. Компания одна купила, другая перепродала, вот, и, соответственно, таким образом не мог очутиться эти строительные материалы в Мариуполе. В целом, я бы сказал, что это, безусловно, репутационный удар для иностранных компаний. И, безусловно, будет проведено какое-то расследование, то есть это слишком громкое заявление, слишком скандальное, тем более ARD – это такая известная медиа в Германии, влиятельная. И мне кажется, что будут пытаться получить подтверждение того, что руководство немецкого концерна строительного знало об этих поставках. Безусловно, это будет трудно сделать, просто потому что мне кажется, что любой человек в здравом уме и в трезвой памяти такого себе не позволит. Надо сказать, что Knauf предприятия в России, они прибыльны. За 2023 год они заработали 18 миллиардов рублей. Это обусловлено в том числе и тем, что строительный ритейл – это быстрорастущий рынок. Мы видим, что стройка не замедлилась, есть признаки охлаждения рынка, но, безусловно, мы видим, что строительные материалы подорожали иногда в два раза по некоторым направлениям. И это дает возможность, конечно, получать сверхприбыли. Knauf еще и производитель этих строительных материалов на территории России. И здесь получается некий дуализм, дуальность некая. С одной стороны, компании не ввозят, формально не нарушают те ограничения, но производят на территории России. И мне кажется, что это такой предмет такого комплексного анализа. И, безусловно, маркировать компании как нарушители не следует только на основании того, что их оборудование или их, не знаю, строительные материалы вдруг оказались на оккупированной территории.
Говорил Илья Шуманов, директор антикоррупционного центра Transparency International Russia. Время свободы. Западные партнеры Грузии резко критикуют грузинские власти за довольно неожиданное решение вернуться к обсуждению закона, который называется о прозрачности иностранного влияния. Этот закон чаще называют законом об иностранных агентах. Содержание законопроекта сильно напоминает аналогичный закон, уже давно действующий в России. Чуть больше года назад правящая партия «Грузинская мечта» уже пыталась провести этот закон через парламент, но была вынуждена проголосовать во втором чтении против после ожесточенных столкновений между полицией и противниками принятия этого закона. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Служба внешних связей Европейского Союза выступила с дипломатичным, но резким по сути заявлением после решения грузинских властей реанимировать закон о внешнем влиянии, однозначно предупредив, что принятие этого закона будет иметь последствия для дальнейшего продолжения процесса вступления Грузии в ЕС. Создание и поддержание благоприятной среды для организации гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежат в основе демократии, напомнила служба внешних связей ЕС. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер многозначительно напомнил, в свою очередь, что в прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы публично заявить о своих европейских амбициях. У Грузии есть историческая возможность начать переговоры о вступлении в ЕС, и мы готовы продолжать поддерживать Грузию в этом процессе, заявил Мэтью Миллер. Влиятельные американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин подчеркнули в своем заявлении, что законопроект аналогичен законам, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции. Цитата. «Невероятно разочаровывает, что правительство Грузии повторно представило проект закона об иностранных агентах. У демократической власти не должно быть для этого причин», говорится в совместном заявлении американских сенаторов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета НАТО на уровне глав МИД высказался против закона, как и генеральный секретарь Совета Европы. Профессор Тбилисского института общественных дел Турнике Шарашанидзе признался в интервью «Радио Свобода», что не понимает логики грузинских властей с учетом их декларации о стремлении вступить в ЕС и НАТО.
Честно говоря, я уже давно перестал искать логику вообще грузинской политики, прямо скажем так. Наверное, вы помните, полтора года назад, когда в Грузии шли протестные акции, на этих протестных акциях очень активно вели себя лидеры МПО, которые, конечно, финансируются Западом. Ну, в этом плане можно увидеть логику их действия, что они хотят, чтобы вот все знали, чем занимаются и кто финансирует этих МПО, которые перешли, скажем так, некую границу и занялись политикой. Да, это понятно, но с другой стороны, когда со стороны партнеров, со стороны друзей идет такая критика, это нужно учесть.
Торнике, а случайная инициатива по принятию этого закона совпала с приближением выборов?
Вот, это тоже, скажем так, не просто объяснить, потому что, а что выборы? Сейчас у грузинской мечты очень сильная оппозиция, потому что оппозиция слаба. И без этого закона, они бы и выиграли выбор, я думаю, я считаю. Кое-что не подчиняется моей логике, повторюсь. Может быть, у них своя логика, которая правильнее моей логики.
Заявил профессор Шарашанидзе. Несмотря на критику, уже 8 апреля законопроект будет вынесен на обсуждение бюро парламента, а через несколько недель на пленарное заседание законодательного органа для принятия в первом чтении. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».